Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведу Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 июля, четверг, сегодняшняя программа вот о чем. ЛДНР хотят говорить напрямую с США. Что из этого получится? Зачем Россия на камеру угрожает войной с НАТО? CNN сообщает, что российские, цитата, «безоружные военные советники», конец цитаты, в Центральноафриканской Республике в феврале этого года убили до 20 мирных жителей во время штурма мечети Аль-Таква в городе Бамбари. Российских наемников, которых журналисты связывают с ЧВК Вагнера, друга Владимира Путина Евгения Пригожина, не остановило даже то, что люди вышли из мечети с поднятыми руками. Также журналисты выяснили, что наемники из России обстреляли грузовик с гражданскими в городе Гримар, бомбили дома мирных жителей, грабили местных при обысках и пытали их в российских военных лагерях. Издание The New York Times сообщает, что то же самое выяснили следователи ООН, которые подготовили отчет для Совета Безопасности. Он якобы будет опубликован на этой неделе. В ЦАР с 2012 года идет гражданская война. Россия активно помогает нынешней власти республики. Москва отрицает причастность своих инструкторов к убийствам и пыткам в ЦАР. Тем не менее, по данным журналистам, они вооружены. Их количество выросло до более чем 2000 с 500 в 2017 году. Зачем российские наемники в ЦАР убивают и пытают местных жителей? Почему власти этой республики хотят, тем не менее, сотрудничать с Москвой? И что ждет Россию, когда следователи ООН обнародуют отчет о ее военных преступлениях? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут африканист Юрий Алейник и политический аналитик Елена Снегирь. Звоните к нам по номеру 0800 300 430, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Незаконные вооруженные формирования обстреляли частный сектор в Авдеевке. Повреждены жилые дома. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Группировки стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов. Никто из мирных жителей не пострадал. Украинская страна проинформировала об обстреле миссию ОБСЕ. За минувшие сутки российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелы попали позиции ООС в районе Золотого 4, Новоселовки, Пивденного, Новгородского, Красногоровки и села Орехово. Боевых потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР в свою очередь обвинила украинских военных в обстрелах села Минеральное. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Украина не будет усиливать карантинные меры на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с Крымом. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Бойко в комментарии новостям Донбасса. Напомню, что со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии и других стран при въезде, будут проходить обязательное экспресс-тестирование на коронавирус. Связано это с угрозой распространения штамма коронавируса Дельта. Такое решение приняли на заседании правительства 25 июня. Спикер Госпогранслужбы также подтвердил, что при выезде с неподконтрольных территорий не требуется устанавливать приложение «Дейвдома», проходить самоизоляцию и сдавать тест на ковид. При этом с более жесткими карантинными правилами столкнутся люди, едущие на подконтрольную Украине территорию из Ордло через Россию. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для решения ряда кризисных вопросов в двухсторонних отношениях Украины и России. Об этом Зеленский сказал в интервью «Интерфакс Украина». Президент Украины также ответил на критику президента Путина о якобы внешнем управлении, под которым, как считает президент России, оказалась Украина. По словам Зеленского, тезисы о таком внутреннем управлении – чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в России. Накануне Владимир Путин не исключил возможность встречи с Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что, цитирую, «надо только понять, о чем говорить». Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское на Донеччине в Нью-Йорк. Нардепы приняли постановление без обсуждения. Напомню, поселок городского типа находится на расстоянии 42 километров от Бахмута. В нем проживает около 12 тысяч жителей. Переименование Новгородского инициировали местные жители с целью возвращения населенному пункту его исторического названия, говорится в пояснительной записке. Украинский институт национальной памяти указывает на то, что переименование ПГТ Нью-Йорк в ПГТ Новгородское, цитата, было было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии. 705 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 28 человек заболели ковидом и пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине также 28 новых случаев заражения и 4 летальных случая. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 20 новых заболевших, при этом 2 человека умерли от осложнений ковид. В Ордо 204 случая и 10 умерших. Новости коротко. Задолженность по заработной плате в Донецкой области составляет 646 миллионов гривен. Такую цифру озвучил глава обладминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба ведомства. По его словам, критическая ситуация сложилась на угледобывающих предприятиях и предприятии «Вода Донбасса». В Ордлоу возобновили движение поезда «Луганские синоваты», а поезд будет курсировать ежедневно. Об этом сообщают информационные ресурсы группировок ЛДНР. Напомню, ранее группировка ДНР разрешила выезд из Ордо в Ордлоу. Пункты пропуска между территориями долгое время не работали. Это называли вынужденной мерой, вызванной пандемией коронавируса. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 июля, в Луганской области будет пасмурно. Днем в регионе ожидается небольшой дождь. На Донеччине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в обеих областях от 17 до 19, днем от 28 до 31 градуса тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы сможете принять в нем участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим предполагаемые военные преступления российских наемников в Центральноафриканской Республике. Очень уж эта ситуация напоминает внешнюю политику России в Украине, в частности на Донбассе. Там, как сообщают журналисты CNN, они проводят внесудебные казни, обстреливают грузовики, бомбят дома мирных жителей, грабят местных и пытают их в российских военных лагерях. Совсем скоро, сообщает издание The New York Times, следователи Организации Объединенных Наций опубликуют отчет, в котором подтвердят все вот эти вот преступления против человечности. Зачем российские военные в Центральноафриканской Республике убивают и пытают местных жителей? Так ли это обязательно? Почему власти ЦАР хотят, тем не менее, сотрудничать с Москвой? И что ждет Россию, когда следователи ООН обнародуют, наконец, вот этот вот отчет о ее военных преступлениях? Об этом мы поговорим в студии. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные. Части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
А пока о других темах. Как сообщило издание «Зеркало недели Украина», представители группировок ЛДНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнега попросили Россию организовать встречу политических советников в рамках нормандского формата и пригласить на эту встречу США и представителей гибридных сил России, то есть их самих. Пойдут ли на такое Украина, США и другие страны Нормандии, выяснял мой коллега Сергей Горбатенко.
США надо привлечь к переговорам в нормандском формате. Об этом неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. Теперь, вслед за Зеленским, не только расширить формат переговоров, но и самим поговорить с американцами захотелось представителю группировки ДНР Наталье Никоноровой и представителю группировки ЛНР Владиславу Дейнега. По информации издания «Зеркало недели», Никонорова и Дейнега написали письмо Дмитрию Козаку, замруководителя администрации президента России Владимира Путина, а копию письма отослали Сергею Лаврову, руководителю руководителю МИД России. Никонорова и Дейнега в который раз обвинили Украину в переговорном кризисе, а США, как написали представители группировок, подтвердили безальтернативность политического урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Поэтому представители подконтрольных России формирований предложили, чтобы Россия инициировала встречу политических советников в рамках нормандского формата с участием и США, и представителей группировок ДНР и ЛНР. В «Зеркале недели» утверждают, что МИД России передало это письмо Государственному департаменту США. Действия Никонорова и Дейнега можно назвать информационной диверсией в проводимой Россией информационной войне. Об этом радио «Донбасс Реали» рассказал Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований. Он напомнил, что участники G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе. А для этой страны, говорит Перепелица, очень важно, чтобы ее не идентифицировали как воюющую сторону. Поэтому сейчас россияне перехватывают те инициативы по расширению переговорного процесса, которые ранее высказывала Украина.
Для России главное это легитимизировать ДНР и ЛНР как сторону внутреннеукраинского конфликта, уникнуть ответственности международной за откровенную военную агрессию против Украины.
По мнению Перепелицы, появление за столом переговоров представителей группировок вероятно. Ведь сейчас наибольшим экономическим и идеологическим конкурентом для США стал Китай. И в этой конкуренции, убежден Перепелица, США выгоднее заручиться, если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом со стороны России. Об этом говорит и отмена санкций по «Северному потоку-2», и то, что Украине до сих пор не предоставили план действий по членству в НАТО, считает Перепелица. По мнению эксперта, Украине надо ориентироваться на сотрудничество с Великобританией. Ведь действия этого государства в Черном море показали, что Великобритания не признает аннексии Крыма и действий России на море. Вероятность того, что США согласятся на встречу с представителями группировок ДНР и ЛНР, очень мизерная. Американская дипломатия не пойдет на формат США, ЛДНР, нормандский формат. Об этом нам рассказал ученый-американист Александр Потехин.
ДНР, ЛНР неодноразово звертались до России с проханием про их включение в состав России. Але російським інтересам таке включення ніяк не відповідає. Їм потрібна ракова пухлина всередині України, щоб через неї руйнувати українську державу. Ну, я не бачу любові між США і Росією такої щирої, що Сполучені Штати будуть підігравати московським планам.
В большой игре, которую затеяла Россия, США могут помочь Украине, если будут делать конкретные шаги, считает Потехин. То есть, если будут не уговаривать страну агрессора или расширять форматы, а делать конкретику. Например, если Россия не выводит свои войска с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Донбасса, с 1 декабря США начинают переговоры по предоставлению Украине ПДЧ в НАТО. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Международные морские учения «Сибриз» в Черном море, которые называют самыми масштабными за последние 20 лет, сопровождаются скандалами с предупредительными атаками российских военных около аннексированного Крыма. Бывший министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк рассказал телеканалу «Настоящее время», действительно ли такие маневры могли привести к серьезному конфликту и как Россия реагирует на «Сибриз».
И с нами на связи Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины и ныне глава правления Центра оборонных стратегий Украины. Андрей Павлович, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Как вы считаете, вот эти инциденты в Черном море с судами «Дефендер» и «Эверсон», они связаны?
Ну, конечно, они очень связаны. Все это связано. Это все связано и с «Сибризом», это все связано с присутствием НАТО сил и средств в Черном море. Россия очень переживает по этому поводу. Потому что Россия, в принципе, очень хотела бы, российское правительство, я имею в виду, очень хотела бы, чтобы была перевернута страница, и вообще, в принципе, вот вопрос с Крымом, с его принадлежностью, был бы как бы уже как бы тема, к которой они не хотели бы возвращаться. А сейчас международное сообщество Украины, естественно, никто не признает как бы притязаний России на Крым, а соответственно, на территориальные воды, исключительно экономическую зону, и а вот эти демонстрационные действия, то есть вот эти нахождения, нахождения кораблей НАТО в, близко к Крыму, россиян очень так сказать, это, ну, скажем так, это вопрос раздражения. Но это они при этом абсолютно нарушают, я имею в виду действия российских вооруженных сил, абсолютно нарушают международное право, конвенции. То есть вот этими, ну, можно сказать, истериками, они еще делают ситуацию, загоняют себя же в дальнейшее нарушение международного права. Потому что они не имели права ни к «Дефендеру» каких-то претензий предъявлять, ни к нидерландскому кораблю. Поэтому как бы это чисто такая вот нервная реакция. И в первую очередь направленная на, как это ни странно, но это коммуникационный вопрос, это направлено на аудиторию, в первую очередь российскую, для того, чтобы показать, смотрите, вот как мы защищаем, так сказать, наши территориальные воды.
А вы понимаете вообще вот логику российских силовых ведомств? Вот что должно было произойти дальше? Вот постреляли возле «Дефендера», полетали истребители возле корабля «Нидерландов». И что должно было произойти дальше по логике России?
Ключевой вопрос. Во-первых, «Дефендер» не находился в территориальных водах России. Ну, для начала, все притязания на территориальные воды вокруг Крыма – это незаконно по международному праву, потому что ни одна приличная страна не признала права России на Крым и, соответственно, на территориальные воды вокруг Крыма. Во-вторых, есть международная конвенция 82 года, которая разрешает мирный проход, так называемый, «innocent passage». То есть, когда корабль, не останавливаясь, просто идет мимо по своим делам. И они не имели права стрелять по нему вообще. Они должны были просто дать ему возможность спокойно пройти и не трогать его. Поэтому то, что они пытались, так сказать, ему угрожать, звонили там, говорили о том, что передавали по радио, что мы по вас будем стрелять и так далее, это все нарушение. Но на самом деле никто по нему не стрелял. Все это был фейк абсолютный, то есть стреляли далеко. А у нас есть и видео, и все остальное. То есть они пролетали мимо корабля без вооружения ракетного. Вот, и на таком относительном расстоянии там, значит, делали какие-то там предупредительные действия. Но на самом деле по цели, по кораблю или даже по курсу никто не стрелял. И мало того, они пытались его догнать кораблями береговой охраны и не смогли. Потому что у кораблей береговой охраны они не могли развить корейскую скорость 30 узлов, это приблизительно 55 км в час. А скорость вот как раз именно корабля этого Defender, она как раз, ну, до 30 узлов доходит. То есть они как бы они спокойно ушли. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что они нарушали при этом все возможные как бы международные правила. То есть не должны они были этого делать. А это раз. А второе, у корабля очень серьезное вооружение. И, потому что этот корабль вообще изначально строился для того, чтобы охранять авианосцы от нападений военной авиации. И у него очень серьезное вооружение, поэтому, в принципе, он мог себя защитить достаточно спокойно. У него там и ракеты, и так далее. То есть и от катеров береговой охраны, и от самолетов тактической авиации он мог себя защитить. Россия бы не пошла в любом случае на такое обострение, потому что ничем бы хорошим для нее это не закончилось. Это было бы, мы не говорим про какую-то там мировую войну, но нападение с нарушением всех конвенций на корабль международных сил, который спокойно шел, никого не трогал, проходил, осуществлял мирный переход и так далее. Это была бы катастрофа дипломатическая для России, военная, и закончилась бы она очень плохо. Поэтому они это знали, и поэтому никто на него не собирался нападать.
Но тем не менее, вчера Путин на прямой линии предположил, что, возможно, вот этот эсминец британский можно было бы и затопить, и Третьей мировой войны бы не началось. Вот эти слова Путина, вот на кого они направлены? На россиян?
Слова Путина направлены не на британцев. Слова Путина направлены, в первую очередь, на российскую аудиторию. Это все, что происходит вот вокруг этого всей истории, это все информационная война. То есть он рассуждает всерьез о том, что можно было бы сделать, тогда, когда этот корабль уже давным-давно находится в Грузии, вот, и спокойно пришел, и никто ничего не сделал. Поэтому можно гипотетически рассуждать все, что угодно. На самом деле никакой возможности у них нормально закончить операцию по установке корабля не было. Но вот Путин сидит и рассказывает об этом всем, значит, по телевизору. Ну пусть рассказывает, но вопрос в том, что все, что он хочет сделать, это произвести некое впечатление на собственную аудиторию для того, чтобы показать, что вот российские вооруженные силы вот, или там береговой охраны могут остановить, значит, корабль. На самом деле это все не так.
Работа крупнейших предприятий Донбасса, захваченных российскими гибридными силами, практически остановлена. Рабочие выходят на протесты, поскольку уже несколько месяцев не получают зарплаты. Многие покидают регион, потому что нет работы. Украинские политики говорят, что за 7 лет военного конфликта предприятия были разграблены и полностью наладить производство сейчас просто невозможно. О том, что происходит промышленностью отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что можно восстановить и сколько ценных ресурсов за последние годы было вывезено в Россию. В материале моей коллеги Евгении Токарь.
Это собрались люди, несмотря на непогоду, для того, чтобы поделиться со всеми той ситуацией, которая сейчас творится на нашем предприятии.
Это работники металлургического комбината «Волчевский». Одно из крупнейших предприятий на Донбассе было захвачено сепаратистами. Здесь не платят зарплату последние полгода.
Людям не за что жить, не за что лечиться. С тем, что даже связанным ковидом, если кто попадает в больницу, там бешеные суммы, у людей просто нет денег.
Сейчас предприятие практически остановило работу, как и большинство других на территории временами подконтрольного Киеву Донбасса. Это, к примеру, металлургический завод в Макеевке. Работники без зарплат, большинство цехов закрываются один за другим.
Два прокатных стана и все. По наличию заготовки. Заготовку возят из Волчевска, по-моему, еще откуда-то. И из Енакия.
Мало людей осталось там, и объемы производства несопоставимы.
Самое крупное предприятие на Донбассе можно условно разделить на две группы – угольные и металлургические. Первое уже давно практически закрыто и разграблено. Из них поддерживаемые Россией сепаратисты вывезли угля примерно на 6 миллиардов долларов, подсчитали в Восточной правозащитной группе. Часть металлургических предприятий до сих пор работает, но примерно на 10% от своих мощностей. Самое крупное из них в 2017 году сепаратисты перевели под управление одной компании – «Внешторгсервис». Ее связывают с украинским олигархом Сергеем Курченко, соратником сбежавшего в Россию президента Виктора Януковича. Компания официально зарегистрирована в Южной Осетии. Внешторгсервис не платил налогов даже в местные бюджеты, а последние полгода перестал платить и зарплаты работникам.
Естественно, эти предприятия, которые де-факто являются украденными, не получали никаких капиталовложений серьезных, тех, которых они требуют. И получается, Курченко просто выжимал из них ресурс, который в них еще остается, запас прочности. Вот он выжимает сколько можно. По сути, это была просто абсолютно хищническая грабительская схема. Конечно же, он делился с теми людьми, которые его поставили, потому что без вот этой протекции сверху, конечно, никакой Курченко никогда бы не получил эти заводы.
На заводах, которые еще хоть как-то продолжают работать, случаются постоянные аварии и пожары. А местные жители говорят, рабочие стали массово покидать Донбасс.
За счет чего жить? Город всю жизнь жил. Это шахты и заводы большие, правильно говорите? Коксохимные, металлургические. Машиностроительные чуть-чуть меньше были заводы, ремонтные, которые обслуживали шахты и металлургические заводы. А сейчас я не представляю.
Разбираться с долгами предприятий в начале июня из России на Донбасс отправили Евгения Юрченко. Он бывший заместитель губернатора Воронежской области. Сергея Курченко от управления компанией отстранили. Новый руководитель пообещал выплатить зарплаты и наладить производство. Но украинские аналитики уверяют, причина смены кураторов на захваченных предприятиях Донбасса вовсе не в погашении долгов.
Компании «Внешторгсервис» удалось даже демпинговать цены на металлургическую продукцию и на уголь внутри Российской Федерации. Потому что они не платят налоги, они не платят людям зарплату, себестоимость продукции снижается. И там даже начался внутренний конфликт. Поэтому это просто перераспределили сферы влияния. То есть от одного забрали, другому отдали. Ничего не поменяется. Вот выборы сейчас пройдут, ситуация так и дальше будет усугубляться.
Приносить прибыль региону захваченные предприятия не могут, рассказывает бывший директор одного из крупнейших заводов на Донбассе Муса Магомедов. Сейчас товар с неподконтрольной Киеву территории Донбасса продают исключительно в Россию.
Они оказались в серой зоне, из которого там нормально продать по нормальной конкурентной рыночной цене продукцию невозможно, потому что ее надо каким-то образом очищать. Компании, которые занимаются тем, что покупают, они понимают, что они покупают. По сути, они покупают ворованное, потому что по-другому это назвать нельзя.
Для того, чтобы полностью наладить производство, говорят в Украине, в предприятия Донбасса нужно вложить сотни миллионов долларов. Но инвестировать в серую зону не станет никто, убеждены украинские политики и эксперты. А без вложений заводы, за счет которых существует регион, скоро и вовсе могут быть уничтожены.
Я видел там города, в которых там перестали функционировать там шахты. Эти города умирают. Это может быть такое, что придется в конечном итоге, знаете, проще вырезать и построить что-то новое, чем восстанавливать то, что уже умерло.
Евгения Токарь, Сергей Сивко, Иван Любешкирдей. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Что ж, друзья, переходим к разговору в нашей студии. CNN сообщает, что российские, цитата, «безоружные военные советники» в Центральноафриканской Республике в феврале этого года убили до 20 мирных жителей во время штурма мечети Аль-Таква в городе Бамбари. Российских наемников, которых журналисты связывают с ЧВК Вагнера, так называемой, друга Владимира Путина Евгения Пригожина, не остановило даже то, что люди вышли из мечети с поднятыми руками. Напомню, что, по мнению и расследователей, то есть расследователей таких организаций, как Conflict Intelligence Team, и журналистов, вот эти вот бойцы ЧВК Вагнера активно были вовлечены в войну на Донбассе на стороне России и также засветились в Сирии и Ливии. Также журналисты CNN выяснили, что наемники из России обстреляли грузовик с гражданскими в городе Гримар, бомбили дома мирных жителей, грабили местных при обысках и пытали их в российских военных лагерях. Очень много свидетельств собрали журналисты CNN, то есть там есть непосредственные свидетели этих военных преступлений российских наемников. Ну, из-за атмосферы страха им закрыли глаза, закрыли лица и изменили имена. Еще одно издание, The New York Times, сообщает, что то же самое, то есть о многочисленных военных преступлениях российских наемников в ЦАР, выяснили следователи Организации Объединенных Наций, которые подготовили отчет для Совета Безопасности ООН. Якобы этот отчет будет опубликован уже на этой неделе. Напомню, что в Центральноафриканской Республике с 2012 года идет гражданская война, и Россия активно помогает нынешней власти республики. Тем не менее, Москва отрицает причастность своих так называемых инструкторов к убийствам и пыткам в ЦАР. Но по данным журналистов, они вооружены, и их количество выросло с 500 в 2017 году до более чем 2000 на сегодня. Зачем российские наемники в ЦАР убивают и пытают местных жителей? Почему власти этой республики хотят, тем не менее, сотрудничать с Москвой? Совсем недавно они направили запрос российской Минобороны для того, чтобы Москва отправила еще 500 инструкторов в эту республику. И что ждет Россию, когда следователи ООН обнародуют отчет о ее военных преступлениях в Совбезе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами африканист, эксперт Негосударственного аналитического центра Украинские студии стратегических исследований Юрий Алины. Вы с нами по скайпу. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится политический аналитик Елена Снегирь. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ну, сразу же вот предвосхищу, возможно, вопросы, почему вы в программе «Донбасс Реалии» радио говорите об Африке. Да потому что вот те самые наемники Вагнера, они были и на Донбассе, и в Сирии, и продолжают действовать теми же самыми методами. Вот когда читаешь эти репортажи журналистов CNN, в частности, и Центральноафриканской Республики, не покидает ощущение, что это все вот о территориях, отдельных районах Донецкой и Луганской областей, такое же там беззаконие, и никто не контролирует вот этих вот российских наемников. Ну, еще с нашей точки зрения, это одно из вот проявлений российской внешней политики. Вот как раз просим у наших экспертов, что такое для России Донбасс и ЦАР, есть ли какая-то разница в этом отношении. Юрий, ну давайте первый вопрос к вам такой. В 2020 году, насколько я понимаю, отправили россияне вот туда своих безоружных военных инструкторов, как они их назвали, ну, якобы для того, чтобы помочь властям вот этой вот республики остановить наступление повстанцев на столицу и провести президентские и парламентские выборы. Тогда совсем немного их вроде бы приехало в эту республику. Ну, понятно, вот, откликнулись они на призыв властей Центральноафриканской Республики. А зачем они поехали туда на самом деле, как вы считаете? Ну, наверное, в действиях Москвы всегда есть какая-то двойная дно.
Так, звичайно, слід почати з того, що насправді війна, звичайно, в Центральноафриканській Республіці йде, по суті, з 11-го року з перервами, але Росія там, по суті, з 2017 року. Тільки раніше вона була неофіційно, це було так, в основному вагнерівці, їх там нєти, це нібито ЧВК так звані, частини воєнної корпорації, а насправді всі російські ЧВК, вони є просто зброєю в руках уряду, який бажає в таких випадках реалізувати свої інтереси не прямо. А в 2020 році вони добилися зрушення, по суті, вже прямо сказали, що наші представники, їх мало, але вже Росія там є. І Росія там буде будувати базу. Оскільки вони в 20-му році був великий дипломатичний успіх Росії, оскільки сезонного впливу Франції, їм вдалося за угодами в березні 2020 року, що Франція, там Світовий банк, інші гравці, вони дали добро, щоб Росія там була як миротворець. Тобто це, що Макрон роками говорив, що давайте, давайте дружити, з Росією, ну, це, по суті, з 19-го року говорив, давайте в НАТО співпрацюють з Росією в Африці, це все було реалізовано. Зараз знову це піддається певними сутичкам, певним проблемам. Ми бачимо, що на початку червня Макрон назвав та удару просто заручником оцих вагнерівців.
Та удар на президент нинішньої республіки, давайте я буду поясняти. Так,
Росія трошки зарвалася знову, оскільки це пов'язано з подіями сусідній Малі і Чаді, про що я далі скажу. Оскільки вся діяльність російська, вона це... Інструменти в неї різні, там окремі групи впливу, окремі найманці, які можуть, їхні куратори, які там вивозять діаманти, досягають своїх якихось економічних інтересів. Але глобальний інтерес один – це посилення впливу Росії, це хаотизація регіону для того, щоб через це впливати на Європу. Скільки більше хаосу, більше біженців, більше проблем, більше уваги Франції та інших держав НАТО, південноєвропейських, Італії і так далі. І це російський інтерес. А ці вбивства, в принципі, нічого нового немає. Тобто, щоб мирних жителів вбивали місцевих громадян ЦАР, нічого дивного, що вони навіть своїх громадян вбивали на цій території. Ми знаємо, в 2018 році, коли це все починалося, російських громадян, кількох журналістів вбили. Серед них був Орхан Джемаль, син відомого мислителя мусульманського Гайдара Джемаля. Тобто, це, в принципі, нічого тут нового немає.
Юрий, а как разрешили России вот поставить вот этих вот безоружных инструкторов? Ну что, не знали другие страны о политике Российской Федерации, что, ну вот обычно оно-то так и заканчивается, что порядка-то вряд ли там удастся достичь благодаря именно российским вооруженным силам. Почему им разрешили туда приехать, да еще и вооружать, да, было эмбарго на оружие, на поставки оружия, еще и вооружать вооруженные силы Центральноафриканской Республики?
Знову ж таки, це пов'язано з глобальними подіями всього регіону, криза, нестабільність сусідніх Малі, Чаді, Нігері. І Франція не справляється робити там, утримувати свої бази, робити діяльність проти джихадистів. І в принципі, якщо вона спочатку протестувала проти вторгнення Росії з своєю зоною впливу, то, як я казав, в 20-му році вони почали шукати компроміс. І продукти цього компромісу було фактично те, що Франція благословила. Давайте там обмежено буде присутність Росії. Це зв'язано також з політикою, звичайно, інших держав, і Китаю, і США, які також борються за вплив в регіоні. Але, знову ж таки, це вже момент минулий, мені здається. Частково минулий, оскільки Макрон далі грається і буде гратися у дружбу з Росією, але останні місяцями в них був певний вже конфлікт, може, пов'язаний з тим, що в Чаді, сусідньому з ЦАР, де був президент Ідріс Дебі, який вбитий був у травні, і він був, по суті, головним васалом, головним ставленником в регіоні всього Сахелю, тобто і Малі, і Чаду, і Нігеру, і навколишніх держав. Французький головний союзник був. Після його вбивства, як прийшов до влади його син, Мухаммад Дебі, 29 травня сталося прикордонне зіткнення з силами проросійських, по суті, урядових військ ЦАР і за участю очевидно інструкторів цих з чадськими військами. Цей конфлікт був швидко, вони нібито сказали, це помилка, але зрозуміло, Франція розглядається як намагання Росії скористати ситуацію, розширити свою зону впливу. Поки Росія, Франція дуже іншими країнами відвернути їхню увагу, бо оскільки знову пройшов переворот 25 травня в Малі, де на зміну протурецьким силам, які там прийшли раніше, зараз знову прямо в більш проросійські сили прийшли, хоча також граються у дружбу з Францією, і там не зрозуміла далі ситуація.
Юрій, ну от коли читаєш вот этот вот репортаж CNN о зверствах, так там прямо так і називають їх, зверства російських наймників Центральноафриканської Республіки, дійсно ужасаєшся. Ну, возможно, вот они охотятся за так называемыми мусульманскими повстанцами, да, в мечетях, но судя по свидетельствам людей, которые вот прошли через вот эту атаку на мечети, о которой я упомянул, Аль-Таква, атаковали эти российские наемники, их расстреляли, даже когда, ну, те, кто выжил, они свидетельствуют, даже когда люди вышли, подняли руки, то есть безоружных людей, потом очень много местных берут вот эти вот российские военные базы, там их пытают, там их долго содержат, трупы не позволяют долго забирать родных, грабят и тому подобное. Зачем такая жестокость, с вашей точки зрения?
Ну, ця політика, в принципі, Росії була завжди. Наведення терору, жаху, змушення місцевих жителів, щоб вони не протестували. Тобто це вони не можуть принести, як західні держави, можуть пообіцяти якийсь позик, якесь процвітання, якусь модель красиву. Умовно кажучи, модель Голлівуду, як гарно жити. А вони, в Росії немає навіть комунізму зараз. Як колись вони несли модель комунізму, тобто щасливого шляху до розвитку, зараз навіть цього немає. Це просто залякування, просто страх і просто змушення до покори. Тобто це якісь люди, самі люди, які прийшли Донбас, які займалися терором проти мирного населення, проти українських військовополонених. Завдання Луганськ, коли були зраджені навіть домовленості, які були з російськими офіцерами, що мали випустити нас. Тобто це знаємо Сирію так само, це масові бомбардування мирних кварталів, знищення. Ну і це їхня візитна карточка. Тут нічого дивного навіть немає.
Давайте к нашему разговору Елену Снегирь подключим, политического аналитика, на самом по телефону. Елена, здравствуйте.
Доброго вечора.
Елена, ну вот мы обсуждаем участие российских наемников ЧВК Вагнера в Африке, как они сотрудничают с нынешними властями Центральноафриканской Республики. Вот стоит отметить, что вот представитель военной России в Центральноафриканской Республике отрицает, что там есть какие-то ЧВК Вагнера, говорит, что есть только какие-то безоружные инструкторы, несмотря на свидетельства журналистов. К вам такой вопрос, а почему действительно бы России не отправить, ну, каких-то сотрудников Минобороны, легальный военный контингент, а не, по сути, своей боевиков, вот, частной военной компании Вагнера, ну вот, которые там и бесчинствуют. Зачем именно их отправлять в Африку?
Тому що тоді Росія буде відповідати на міжнародній арені політично за дії власних військових. А оскільки це приватна військово-воєнна компанія, Росія як держава не несе фактично за них відповідальність сьогодні. Тобто вона отримує бонуси від їхньої присутності там, вирішує свої питання політичні, економічні, там, в тих регіонах, але жодним чином, ну, якби Росії там немає, да, їх там ні, знову ж таки. Тобто це просто інструмент впливу. Це те саме, що було у нас частково. Там можна порівняти це зі сходом України, не з Кримом, тому що там, в принципі, Путін підтвердив сам, що там була присутня російська армія в Криму при окупації, анексії Криму, в час анексії Криму. А саме на сході України, на окупованих територіях Донбасу, там російська влада відкидає будь-які звинувачення в присутності російських військових. І, ну, так, первинні якісь речі були зроблені саме руками найманців. То це нелегали, так, до яких, ну, окей, можна спіймати цих нелегалів і судити їх, якщо їх спіймають, так, але до держави, з держави нічого не можна вимагати.
Єлена, ну, якраз от о том, щоб судити і поймати їх, а поймали вже, судя по всьому, їх за руку, вот там работали следователи ООН, і на этой неделе, если верить сообщению из New York Times, будет опубликован отчет об этих военных преступлениях. Ну, это может что-то светить России за это, да, если вот этот отчет будет рассмотрен на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, или действительно могут судить только вот частных лиц, да, вот этих вот участников этого ЧВК Вагнера, то есть никак не доказать их зависимость от Российской Федерации и связь с Москвой?
Тут можна порівняти цей випадок зі справою MH17, так, зі збитим літаком. Тобто можна притягнути до відповідальності політичне керівництво Російської Федерації тільки якщо будуть віднайдені прямий зв'язок, прямі докази, так що накази про військові воєнні злочини і злочини проти людям, проти людства, які були вчинені цими людьми ЧВК Вагнер. Вони надавалися, ну скажімо, накази ці віддавалися конкретно там Путіним, Шойгу або ще кимось. Так, тоді можна буде притягнути тих людей до відповідальності. Той ж самий кейс. Інакше це судяться конкретні люди за конкретні злочини. Тобто держава загалом, ну, немає такого, що держава можна притягнути до відповідальності. Давайте згадаємо суди, міжнародний трибунал над військовими злочинцями, які вчиняли військові злочини на території Сербії, Хорватії, Косово, Сребрениця та саме, тобто колишня Югославія, так? Тобто були засуджені ці люди, але вони всі засуджені були індивідуально, як конкретні як злочинці. Той самий Слободан Милошевич був засуджений, але тільки після того, як його знайшли, довели його вину. Так? Тобто тут, звичайно, тут в політичному плані у Москви, ну, в юридичному плані, в сфері міжнародного права, у Москви дуже сильно розв'язані руки в даному випадку.
Єлена, а як же от Євгеній Пригожин, близький друг Путіна, ведет он російський бізнесмен, це не доказательство?
Ну, ні, звичайно. Ну і що? Ну і Євгеній Пригожин, ну мало ви, які там бандити зібралися в Африці, так, і від імені Росії щось там заявляють. Потрібно все, потрібно доводити. Нам усім, я ще раз повторю, той самий випадок, дуже схожий випадок зі збиттям Боїнга. Ніби все зрозуміло, правда? Навіть більш ніж прямі докази, це БУК. Ну, точно є БУК, є військова частина, все зрозуміло. Всім все зрозуміло. Однак без залізобетонних доказів, без судового процесу нічого, нікого не можна засудити і звинуватити.
Ну вот давайте такой же вопрос Юрию Олейнику задам. Юрий, ну вот эти вот свидетели, все, которых опросили журналисты CNN, говорят о том, что это были россияне, что вели они себя жестоко и варварски, что также следователи ООН выяснили, что Россия вот нарушила вот эти вот условия о поставке оружия, поставила гораздо больше оружия, чем договорились. Да и вообще, вот какие-то российские граждане, вооруженные, да, творят какие-то бесчинства. Почему они находятся на территории Центральноафриканской Республики, да, и так далее. Это какие-то, ну вот какие последствия будут для Москвы после того, как этот отчет следователей ООН будет опубликован, или действительно все сойдет с рук?
Тут я хотів ще зауважити, що насправді то попри слушність сказаного попереднім спікером, але насправді то Росія ж діє не просто вагнерівцям, це тільки етап, бо до цього спочатку були просто вагнерівці, потім там прийшло продаж зброї відкритий, і вже чіткі угоди не мали присутність росіян. Росіяни там офіційно допомагають їм, фінансують уряд, по суті, урядову діяльність великою мірою. Є угоди вже про будівництво бази, які дуже критичні для Росії.
Пропадает связь у нас с Юрием Олейником. Постараемся ее сейчас восстановить. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Мы обсуждаем поведение российских наемников ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике. Ну вот поймали их за руку журналисты издания CNN, журналисты The New York Times и исследователи Организации Объединенных Наций. Вроде бы восстановили мы вот связь с Юрием Олейником. Обращаюсь еще раз к слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Юрий, ну вот удастся ли ответить, какие перспективы после вот этого отчета?
Тобто, в принципе, я підставу говорити, що Росія повністю там влазить, політично кажучи, економічно, політично і геополітично з огляду на те, що це стає центром впливу. З іншого боку, це може робити висновок. Наскільки юридично це вдасться, це дійсно ставиться під сумнів. Але це є, оскільки на рівні ООН, звичайно, нічого не буде зроблено, оскільки те навіть через Раду безпеки не зможуться провести через вето Росії, вето Китаю, але вето різних клієнтів російських. Але на рівні окремої держави привід буде додаткові санкції на Росію накласти, якщо вони це захочуть, звичайно, зробити. Але українська дипломатія має це висвітлювати, має сприяти тому, щоб це був привід зацікавитись. А що ж робили глибше, розслідувати, що робили вагнерівці в Лівії, а що вони робили останні кілька років в Мозамбіку? І чи не з наглістю і фактично варварською поведінкою цих росіян зв'язано те, що в Мозамбіку зараз велика проблема останній рік? Держава, по суті, ісламісти, по суті, цілий регіон захопили, люди не вірять уряду. Можливо, через те, що уряд підтримували саме всі вагнерівці, наскільки це великий вплив. І взагалі в Сирії все це є, мені це все треба слідувати і робити великий єдиний кейс. І тиснути на Росію, хай вона відповідає, чому їх громадяни і чому цим громадянам надається підтримка. Вони ж на самі способі літають, приватні фірми. І російські бази, вони літають через військові бази. Була військова база пересадкова в Судані, в Сирії, в Судані, мається на увазі повітряна, бо морська зараз там зупинене будівництво. Інші бази, Венесуела, вони літають державними літаками, користуються військовими базами, тобто це, по суті, частина військової машини. Це слід усвідомлювати.
Давайте слушателі послушаємо, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Харьков, Харьков. Вот, пан Юрий, вот держава Израиль, за своих громадян находила своих кривдників и убивала де угодно, в Африке, в Азии, даже в Ледовитом океане. Вот чому Голландия, Нидерланды, плюс США... Это ж дуже просто уничтожить цю Вагнер. Это как два пальца, так сказать, плюнути. Чого їх не уничтожать? Спасибо.
Спасибо, слышали вопрос. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. Я по поводу Бука. Ну, слушайте, ну это ж смешно. Начальник части, как минимум, начинать надо с начальника той Курской части, который дал приказ открыть ворота, сформировал экипаж и дальше все наверх. Но мне вот интересно, вы говорите, нет доказательств. А что вообще вот в идеале могло бы быть доказательством? Вот приведите, вот если бы и вот по пунктам, вот это было бы действительно доказательством причастности. И скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вас не удивляет, не смущает, что всех ловят за руку почему-то журналисты. Даже в цивилизованных странах расследования ведут журналисты. Вместо того, чтобы...
Кстати, с большими проблемами. Вот CNN журналисты сообщают, что их не пускали долгое время в районы, в которых вот орудует частная военная компания Вагнера. Да и вот те журналисты российские, которые туда поехали, ведь тоже погибли при непонятных обстоятельствах. Непонятные, вот нет никаких результатов расследования. Ну, давайте я Елене Снегирь дам возможность прокомментировать. Ну, вот если хотите, да, почему вы их не ликвидируют, если они вот так мешают западным государствам, да, и что может быть доказательством преступлений?
Давайте я почну з останнього. Я не казала, що немає доказів. Я казала про те, що що правовий процес, він не такий швидкий, як би нам хотілося. І тому всі докази, їх шукають, їх збирають, їх перевіряють, правильно? І це все потребує часу. І це все потребує такого, ну, підтвердження 100%. Тобто навіть якщо те, що нам здається, що є ці докази, там навіть ті самі фотографії або накази, які спускаються, тобто це все перевіряється спеціалістами, фотографії перевіряються технічно, так, відповідно до, ну, там, навіть хімічно, да, наскільки вони там відповідають, наскільки вони достовірні. Тобто це все дуже скрупульозний процес, тому він не швидкий. Тут так само, тобто перехоплюються розмови, це все ще раз перевіряється. Тобто не можна, тим більше сьогодні, коли є стільки можливостей фальсифікації, ці процеси, вони, ну, потрібно доводити їхню достовірність. Це по-перше. По-друге, що стосується, я би хотіла сказати таку річ, що чому Росія, чому в неї теж ну чому вона так собі дозволяє, да, і в неї нібито вона відчуває, що в неї розв'язані руки. Подивіться, що роблять, що робить Кремль. Кремль використовує таку тактику запрошення втручання, да, у справи держав, внутрішні справи держав на запрошення, як вони кажуть, легітимних урядів. Тобто в Сирії це був Башар Асад, який запросив росіян, і вони от сказали, ну да, у нас є, ми тут знаходимося легітимно, тому що нас запросив президент, якого ми визнаємо, ми вважаємо, що це легальний президент. Те саме в Україні вони кажуть, що вони втрутилися на схід України, на Донбас, тому що їх запросив Янукович. Те саме з африканськими республіками, вони стверджують, що вони знаходяться там на запрошення легітимних урядів. І а вже що вони роблять? Ну і тому для міжнародної спільноти це якби, ну це аргумент, да? Тобто є уряд, який там якимось чином легітимна влада, з якою взаємодіють всі інші суб'єкти міжнародного права, ну і інші країни, і міжнародні організації. І от така влада, вона собі це дозволяє. Ну, те, що вже легітимність там під сумнівом, це вже далі, якби, це, ну, це процес. Тобто це не припиняється в одномоментно, якщо якийсь уряд вчиняє злочини проти свого населення, його, ну, тобто в один момент ця легітимність не пропадає, воно теж... Ну, якби це все політичні процеси, вони складні. Що, то чому не знищують, да, от злочинців, які там вчиняють такі злочини, держави, здавалося б, такі як Голландія, або Сполучені Штати, або Великобританія, могли б, да, вони мають там засоби, спецслужби по всьому світу, могли б піти шляхом Ізраїля і там діставати злочинців, де б їм цього хотілося. Це найпростіший шлях, звичайно, і нам би хотілося, щоб всі злі люди одномоментно були покарані, знищені. Але якщо ці держави, якщо західний світ апелює до норм міжнародного права, то це заборонений шлях. Тобто цих злочинців, подивіться, це, я згадаю знову Балкани, нікого не знищували, не ловили. Їх зловили і судили. І їх саджали в тюрму, тому що зло може бути покаране нормально, ну правильно покаране тільки тоді, щоб воно не повторилося знову, коли завершився оцей от правовий цикл весь слідства, доведення вини і винесення вироку і покарання. Тому що в інакшому випадку є великий, ну, це несе інші ризики. Я не буду зараз розвивати цю тему, так? Це етика вже, ми заходимо в поле там політичної етики. Тому, ну, а щодо Ізраїлю, то тут можна говорити про те, що це спецслужби, так, які в першу чергу виловлювали злочинців, які вчиняли Голокост. І це вже якби доконаний факт, і вони їх часто знаходили, ловили і все-таки їх притягували до відповідальності, їх потім судили, цих злочинців. Тобто це не просто так, не можна допускати такого свавілля, якщо ми справді там говоримо про якісь цінності, про якесь право і так далі.
Ну, а другая сторона тем временем допускает, позволяет себе беспредел. Ну, вот...
Це, да, на жаль, ну, розумієте, ну, якщо ми от... Я вас дуже добре розумію, так? І іноді нам дійсно хочеться якби діяти такими ж методами. Але якщо ми будемо діяти такими ж методами, ми будемо грати в ту ж саму гру, що і інша сторона, і їм буде, ми таким чином легітимізуємо їхні дії по відношенню до нас. Ми скажемо, да, так можна, ми приймаємо такі правила гри. А в цій грі ті, хто, той, хто сильніший, той і виграє. Ми ж розуміємо, хто тут сильніший.
Последний вопрос Юрия Линку. Юрий, а что, контролировать некому вот этих вот российских наемников в этой Центральной Африканской Республике? Ну, так я понимаю, там большой контингент миротворцев Организации Объединенных Наций, около 15 тысяч людей, ну, какие-то международные наблюдатели, может быть. Что происходит? Почему им никто не останавливает вот эти вот внесудебные пытки и казни?
Дивіться, по суті, оці 15 тисяч, які там ще з 13-го року були миротворці, в основному це, звичайно, контингенти сусідніх африканських держав, вони, по суті, займалися такою поліцейською лінією міжкордонного розмішання учасників громадянської війни, розділення їхнього. Тобто вони не сильно були зацікавлені все там щось контролювати і йти. А Росія входить туди, оці різні їхні найманці, як частина, по суті, підтримка свого зручного собі президента, який стає під контрольним їм. І, до речі, що говорив попередня спікерка, слід зауважити, що проблеми з легітимністю всіх режимів, які прокладаються на Росію, дуже швидко зменшуються, їхня легітимність. Оскільки той же діючий президент Таудера по-російськи, він фактично за роки російського впливу сильно втратив підтримку. І навіть ті люди, які його, оскільки він був представником південно-християнських сил, які боролися з північю, з мусульманами. Але вже навіть його союзники проти нього йдуть тепер. В грудні цього року була спроба проти його, по суті, війну проти нього, щоб його скинути. І більшість проти нього командирів польових виступили, тільки, по суті, росіяни його врятували на останніх підходах. Формально зараз територію дороги Росія, російські, російські сили і армія, яка ними обмежена, контролюється, фінансується місцево так само. Вони контролюють інфраструктуру, але чи надовго це сумнівлюсь, які, певно, будуть нові повстання. Але, в принципі, сусідні держави також мають непрості відносини між собою. Вони зацікавлені, не завжди зацікавлені, щоб там якийсь порядок шукати. Хтось зацікавлений дружити з Росією, хтось зацікавлений якийсь компроміс, якісь торги проводити. От ми знаємо, коли, знову ж таки, повертаючись до грудневих подій, навіть Руанда, яка має також там мертвеший контингент, вона стала на підтримку тих урядових сил і проросійських сил. І, очевидно, з певний інтерес на неї був. І так само інша держава, Франція, грає, по суті, з березня подвійного. З одного боку, вона нібито засуджує якісь там російські дії, своє, по суті, це її зона впливу. А з іншого боку, вона намагається переорієнтувати НАТО на боротьбу з ісламізмом, а не боротьбу з Росією. А боротьба з ісламізмом, це завжди про неї Путін говорить, як головна тема платформи для співпраці країн Європи і Росії.
Юрий, а вот мы немного не коснулись, совсем не коснулись темы, ну, бриллиантов, да, алмазов, золота. Ведь эти наемники ЧВК Вагнера, они там тоже не просто так, да? Это, ну, снова еще одна параллель с Донбассом. Происходит грабеж этого государства, насколько я понимаю.
Абсолютно. Абсолютно. Тобто це, знову ж таки, принцип, середньовічний принцип, який зараз вже в розвинутих країнах цивілізованих його немає, а в Росії залишається, що війна себе сама годує. Тобто, ти воюєш, значить, ти там здобуваєш здобич, ти крадеш, ти мародериш і на тому самому називаєшся. Як колись генерали радянські ввозили з Німеччини все, що бачили, і продукти ювелірку, і так далі, в 45-му році. Так і зараз все робиться. Тобто, в принципі, дійсно, вони виходять економічно навіть, напевно, з самооплату, самі себе. Чому б і ні, якщо є така можливість щось там пограбувати, і навіть щось в Росії, російським їхнім, так мовити, дах-даху їхньому, пригожинсько-путінському перепаде. Ну, але це, знову ж таки, це побічний ефект. Це, тобто, щоб вони були та задоволені, були брати у цьому участь, самі ті найманці. А по суті, звичайно, вони не працюють не за те, щоб тільки себе, головна ціль, задовільнити економічні інтереси, а заради того, щоб провадити російські політичні інтереси в цьому регіоні. Вони це проваджують і, на жаль, певну міру успішно, оскільки часто країни НАТО навіть змушені, хочуть чи не хочуть, грають таку зовсім зрозумілу. Щось там помічають, щось не помічають. Ні, як це завжди робилося. І на Донбасі це робиться, і в Криму.
Касательно Франции, вот это бывшая метрополия Центральноафриканской Республики и как раз участник нормандского формата, а насколько ей нужна, ну вот, помощь России в этой Центральноафриканской Республике, насколько он будет сговорчивым, Эммануэль Макрон, сейчас?
Зараз він останні місяці менш зговорчивий, оскільки це викликано тим, що, по-перше, Росія знову втручається непрямо в подіях в Малі, ключова країна з регіону, одна з ключових, де був один переворот, де прийшли до влади трошки протурецькі сили, що трошки загрожує французьким інтересам. Зараз новий переворот. І прийшли вже нібито більше проросійські сили, яких очільник їхній вчився, і їхні лідери, нової, так мовити, хунти, що проходили навчання в російському штабі колись. Тобто це загроза для російських інтересів. Франція не має сили з огляду, що ми всередині проблеми, ми знаємо політичні проблеми, падіння рейтингу Макрона. не зрозумілі наступні вибори, хто буде керувати Францією, вони не мають сили утримувати, мають проводити антитерористичну операцію Бархан, яка проводиться в Нігері, в Малі і в інших державах. І тому
Юрий, к сожалению, спасибо, но вроде бы поняли вашу мысль, что сейчас не такой сговорчивый будет Эммануэль Макрон. Наша программа заканчивается. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Нашими гостями были африканисты Юрий Алийник и политический обозреватель Елена Снегирия. Ищите больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс. Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».